В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. От обороны к нападению. Давид Кизирашвили стал фигурантом расследования BBC о международном мошенничестве.
Я говорил Давиду Кизирашвили, что его уход от политики полезен и для него, и для будущего страны. А теперь советую всем, в борьбе с драконом не надо уподобляться дракону.
Липа государственного значения в Абхазии на самом высоком уровне расследуется надругательство над священным деревом.
Служба государственной безопасности отрабатывается ряд версий, в том числе это возможно причастность иностранных спецслужб, а также лиц, заинтересованных в дестабилизации.
С выпускного на фронт российский сенат одобрил принятый Госдумой закон об электронном военкомате.
Это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас военкоматов много бардака.
Все это, а также рекордский камнепад вопросов, зачем Адгур Ардинова идет к прокурору, рубрика «Не круглый стол» сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Контрнаступление украинской армии может начаться летом 2023 года, заявил в интервью The Hill прибывший с Вашингтон с визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, наибольшее давление на власти страны по вопросу начала контрнаступления исходит от украинского общества. При этом о давлении со стороны союзников Украина не говорит. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100%, а то и больше, отметил он. Отвечая на вопрос, как предполагаемо утечка секретных документов Пентагона и американской разведки повлияет на планирование этого наступления, премьер заявил, что Украина освободит свои земли. Напомним, ранее украинские официальные лица заявляли, что Генштаб Вооруженных сил Украины планирует начать контрнаступление этой весной. Вероятно, временем назывался апрель-май, говорил министр обороны страны Алексей Резников. Он отмечал, что украинское наступление планируется по нескольким направлениям. В интернете распространилось видео, на котором предполагаемые российские военные жестоко убивают человека в форме с украинскими знаками отличия. Лица людей на видео, которое длится 1.5 минуты, закрыты масками, они говорят на русском языке без украинского акцента. Один из них ведет переговоры по рации, отдает указания второму, который обезглавливает человека. Когда и где, а также кем снято видео, неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим в кадр, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность ролика также не подтверждена. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это видео России, какой она есть. Он призвал мировых лидеров отреагировать на происходящее и добиться того, чтобы виновные понесли наказание.
Я то, что никому в свете невозможно игнорировать.
Это то, что никто в мире не может игнорировать, как легко эти звери убивают. Это видео убийства украинского пленного мир должен увидеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа? Для них не существует людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, которая пытается сделать это новой нормой. Привычку уничтожать жизнь.
Такую привычку знищивать жизнь.
Служба безопасности Украины начала расследование в связи с предполагаемым убийством украинского пленного. Власти Ирана ведут секретные переговоры с Россией и Китаем о поставках ключевых компонентов для производства ракетного топлива, пишет политика со ссылкой на собственные информированные источники. Речь о перхлорате аммония, возможность его приобретения обсуждается с российским ФКП «Аназит». Представители Ирана ведут переговоры о закупке этого компонента ракетного топлива из Китая, но собеседники политика не смогли назвать конкретных компаний. Поставлять Ирану перхлорат аммония запрещают санкции, наложенные на эту страну из-за ее ядерной программы, напоминает издание. Сколько именно перхлората аммония хочет приобрести Иран, неизвестно, но по данным одного из источников издания, речь идет о количестве, достаточном для производства 1000 ракет, дальность полета которых составляет до 700 километров. Часть этих ракет, предполагает политика, в конечном итоге может оказаться у России использоваться в войне в Украине. Собеседник издания также предположил, что речь может идти о более сложной схеме, в рамках которой Китай поставит перхлорат аммония в Иран, чтобы там смогли сделать ракеты для России. Таким образом, считает источник политика, Китай может тайно оказать военную помощь России.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания расширила санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. В ограничительный список, среди прочих, попал холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова. Усманов, по мнению Лондона, получает выгоду от российского правительства или поддерживает его. Кроме того, компания занимается стратегическим для России бизнесом в добывающей отрасли и в цифровых технологиях. Под санкции Великобритании попали и трое детей основателя АФК-системы Владимира Евтушенкова, а также дочь бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Британские ограничения затронули жену оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко. Ранее стало известно о том, что ограничения против России ввела и Канада. Под санкции попали 14 граждан России и 34 юридических лица, среди которых компании, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным. Соединенные Штаты ввели санкции против вице-премьера России Марата Хунсулина, компании «Мегафона» и «Металлоинвест», а также движения «Юнармия». Список опубликован на сайте Минфина США. Кроме того, под санкции попали бывший министр транспорта Евгений Детрих, дочь и отец депутата Госдумы Андрея Скоча, сын президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирины Венер, Международный инвестиционный банк, его глава Николай Косов. При этом отдельные лицензии из-под санкций вывели газету «Коммерсант». Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с беспрецедентным ростом нелегальной миграции в стране. Как сообщает Euronews, с начала 2023 года в Италию по морю прибыли более 30 тысяч человек. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за последние 3 дня спасатели и береговая охрана подобрали в море более 3 тысяч нелегальных мигрантов. Источники в итальянском правительстве отмечают, что традиционные для мигрантов порты Лампедуза, Сицилия и другие гавани в южных районах страны уже не справляются с таким наплывом мигрантов.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Глобальная мошенническая сеть украла более миллиарда долларов. Так утверждает журналист расследования BBC о скандале с колл-центрами. Его автор утверждает, что действующая по всему миру мошенническая сеть, в том числе и Грузии, воровала сбережения пенсионеров и простых вкладчиков. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурирует бывший министр обороны Грузии Давид Кизирашвили. С подробностями Иракли Арагвелидзе.
В специальном репортаже BBC говорится, что удалось получить ряд доказательств, которые доказывают связь бывшего министра обороны со структурами и физическими лицами, которые, по мнению авторов, занимаются мошенничеством. По их словам, в деле фигурирует бывший министр обороны Давид Кизирашвили. Расследование выявило 152 бренда, включая группу Milton Group, которые, по-видимому, являются частью мошеннической сети. Согласно отчету, несколько компаний, принадлежащих Кизирашвили, использовали частный сервер, пользователями которого были только компании Milton. В сюжете отмечается, что наряду с другой недвижимостью Кизирашвили владеет киевским офисным зданием, где находится мошеннический колл-центр. В обширном следственном материале фигурируют и несколько других грузинских фамилий. Речь идет о лицах, которые поддерживали деловые отношения с Давидом Кизирашвили.
Выяснились 5 имен директоров и партнеров и представителей торговых площадок Милтона. В список вошли Давид Тодуа, Рати Чалидзе, Гурам Гогишвили, Иосип Мгеладзе и Майкл Бенмини. Эти 5 человек и их действия подробно описаны в панамских документах. Документов, связывающих Кизирашвили с сетью, в открытом доступе не было, но когда мы просмотрели панамские документы, его имя снова всплыло. Все дороги вели к одной фигуре – Давиду Кизирашвили, который в течение 2 лет занимал пост министра обороны страны.
Публикация вызвала широкий резонанс в Грузии, так как ровно 10 дней назад владелец телекомпании «Формула» Давид Кизирашвили из Лондона рассказал о своих дружеских отношениях с новым руководством «Единого нацдвижения». В часовом интервью беглый чиновник поделился подробностями выезда за границу, о политически мотивированном, с его точки зрения, грузинском правосудии и о своем участии в политической жизни Грузии. О своем бизнесе он предпочел не рассказать. отказывать, мотивируя это тем, что не хочет раскрывать схемы своих доходов в целях предотвращения санкций со стороны грузинской власти. Грузинской мечте потребовали выдать Кизирашвили Грузии. По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, бывший министр обороны скрывается в европейских странах и оттуда вмешивается в ситуацию в Грузии.
Что касается статьи BBC о Кизирашвили, о мошеннической схеме, которая была организована колл-центрами и занималась обкрадыванием пенсионеров, это еще раз доказывает, с чем мы имеем дело. К сожалению, этого человека прикрывает Европа. Мы видим, что оттуда он планирует беспорядки в стране. Он сам признается, что финансирует политические партии, СМИ и неправительственный сектор. Человек, который сначала украл у армии 5 миллионов, потом по мошеннической схеме обокрал пенсионеров, этот человек имеет непосредственное отношение к финансированию грузинских партий, СМИ и неправительственного сектора. Надеюсь, что европейские страны серьезно отнесутся к этому вопросу, и Давид Кизирашвили будет экстрадирован в Грузию, чтобы он мог отбыть наказание за совершенное им преступление.
По мнению Левана Бежашвили, члена политсовета нацдвижения, которое Кизирашвили назвал своим фаворитом, распространяемая информация не будет иметь никаких правовых последствий, в том числе со стороны правоохранительных органов европейских стран.
У меня есть подозрение и вполне обоснованное предположение, что эта тема снова вбрасывается государственными СМИ для отвлечения внимания от скандалов, в том числе по поводу вопроса санкций. Мы видим, что правоохранительные органы, в том числе и европейских стран, не реагируют должным образом и не могут реагировать, вероятно, потому что нет соответствующих доказательств и обоснования по этим вопросам.
В свою очередь, бывший председатель единого нацдвижения Ника Мелия, известный как непримиримый соперник Кизирашвили, заявил, что несколько раз рекомендовал ему дистанцироваться от политики.
«Человек невиновен, пока это не установит суд. Это алфавит презумпции невиновности. Я говорил Давиду Кизирашвили, что его уход от политики полезен и для него, и для будущего страны, для замены автократии и демократии. А теперь советую всем, в борьбе с драконом не надо уподобляться дракону. Никакое моральное превосходство не достигается двойными стандартами».
Ближе к вечеру Давид Кизирашвили выступил с заявлением по поводу расследования BBC. В посте, опубликованном в Facebook, он пишет, что никогда не имел связи с так называемыми колл-центрами и никогда не участвовал в подобных схемах.
«Я буду использовать все юридические рычаги, чтобы подтвердить недостоверность фактов, касающихся меня в материале, опубликованном на платформе британского общественного вещания. Я всегда выражал свою готовность, готов и сегодня к сотрудничеству со следственными структурами европейских стран по поводу так называемых колл-центров, тем более, что местом моего проживания в политической эмиграции является Великобритания, в системе правосудия, которой никто не сомневается»,
отметил Кизирашвили. Некоторые представители оппозиции считают, что участие Кизирашвили в политике сродни участию Иванишвили. По словам лидера Европейской Грузии Гиги Букерия, вмешательство скомпрометировавших себя лиц в политические процессы создает остальной оппозиции проблемы в противостоянии с грузинской мечтой.
«Мой личный конфликт, противостояние моей партии с господином Кизирашвили существовали до этой серьезной истории. Я считаю, что давление доноров со стороны на партии, будь то диктат или рекомендации, является угрозой будущему нашей страны и создает нам проблему в противостоянии с режимом Иванишвили»,
заявил Букерия. Это не первое журналистское расследование, в котором фигурирует вышеупомянутая Milton Group. В марте 2020 года шведское издание Dagens Nyheter опубликовало материал, в котором также речь идет о мошенниках, оперирующих из центра Киева, где находится штаб-квартира Milton Group. Аналогичная платформа была выявлена в Грузии. 21 октября 2021 года правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве со спецслужбами Германии арестовали в Грузии 7 членов международной преступной группировки, которая обманным путем присвоила миллионы евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы. По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой. В итоге группировка обманным путем присвоила и отмыла суммы в объеме 10 миллионов евро. Власти тогда объявили, что за этой преступной схемой стоял Кызырашвили. Впрочем, как и в других случаях, никаких доказательств предъявлено не было. Ближе к вечеру ситуацию прокомментировала посол США в Грузии Келли Дегнан. По словам посла, у нее не было возможности изучить всю историю.
Тем не менее, похоже, что это пример и еще одно напоминание о том, почему наличие независимых компетентных журналистских расследований и независимых следственных органов, занимающихся подобными утверждениями, так важно для обеспечения защиты прав людей.
Заявила Дегнан в интервью Нет-газеты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Работы по расчистке дороги, идущей через Рекотский перевал, близятся к завершению, заверяют в департаменте автомобильных дорог. Более чем на двое суток здесь было остановлено движение из-за камнепада и оползней. Это далеко не первый случай, напоминают геофизики, и призывают власти прислушаться к рекомендациям. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Движение на Рекотском перевале остановлено уже во второй раз за последние 10 дней из-за оползневых процессов около центральной автомагистрали. С 30 марта по 8 апреля дорога была полностью перекрыта из-за оползня, повредившего строящийся здесь тоннель. После работ по очистке проезд был открыт лишь на 2 дня, говорит заместитель председателя департамента автомобильных дорог Леван Купаташвили.
Мы находимся на участке дороги Чуматале-Тихеви. В ходе мониторинга было обнаружено место, где могли развиться оползневые процессы и камнепад. Был спровоцирован сход критической массы, которая представляла опасность. Сейчас проводятся комплексные мероприятия по очистке и расширению дороги. Как только этот участок будет безопасным, сразу будет восстановлено движение.
Дорога через Рекотский перевал соединяет восточную и западную Грузию и, кроме всего прочего, выполняет транзитную функцию. Для легковых автомобилей открыта объездная дорога, также нуждающаяся в ремонте, на которой в последние несколько дней километровые пробки. А у водителей грузовых автомобилей вовсе нет возможности поехать объездным путем. В департаменте автомобильных дорог сообщили, что им придется ждать открытия основной трассы.
Стоим вот, нет ни воды, ни туалета, ничего нет. Второй день уже так. Поблизости даже магазина нет. Гаримашвили выступает и говорит, что все хорошо, но это ведь не так. Сидим вот, мучаемся от жажды, голодные люди.
Сказал в интервью телекомпании «Первели» один из водителей. Подобные претензии у граждан возникают не впервые. Строительство участков дороги через Рекотский перевал общей протяженностью в более чем 50 километров началось еще в 2019 году. С тех пор оползни и камнепады неоднократно становились причиной закрытия разных участков трассы. Причем об этих опасностях эксперты неоднократно предупреждали власти, говорит директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе.
В исследованиях прямо указано, что это зона повышенной оползневой опасности, и во время строительных работ необходим постоянный мониторинг, поскольку окружающая среда нестабильна. Все это написано черным по белому. Очевидно в том, что сделали инженеры что-то неправильно. При этом мы говорили, что перед началом работ необходимо все измерить 100 раз, а тот результат, который сейчас получили, указывает на то, что расчеты не делались.
Сначала укрепление грунта, а затем строительство дорог. Это простое правило, которое позволяет избежать подобных ситуаций, говорит член-корреспондент Академии наук Грузии, профессор-геофизик Томас Челидзе.
Там грунт очень слабый, глинный, и гористая местность, наклон большой. Естественно, все это вызывает активизацию оползня. Довольно такая динамическая ситуация. И многие страны, Италия, Север, Швейцария, они тоже гористые, тоже бывают оползни. Но дороги там проводят, более изучая участки, проводя противооползневые. Есть целый набор таких методов. Склон надо разделить на ступеньки, каждую ступеньку надо укреплять. Все это, в принципе, известно, есть такие рецепты.
Впрочем, власти часто игнорируют эти правила, из-за чего проблемы периодически возникают на разных участках строящейся дороги. А это непростительно, учитывая тот факт, что этот путь должен стать частью транзитного коридора, соединяющего Европу с Китаем. Между тем, ближе к вечеру в департаменте автомобильных дорог сообщили, что дорога через Рикотский перевал откроется сегодня для грузовых автомобилей, а для легкового транспорта – с 13 апреля. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Через неделю после того, как было совершено надругательство над полуторавековой липой, растущей на Лыхнинской поляне в Абхазии, служба госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия задержала двоих подозреваемых. Оба оказались абхазскими гражданами. Наш сухумский корреспондент с известными на данный момент подробностями и версиями произошедшего.
Вчера председатель СГБ республики Роберт Киут доложил президенту Аслану Бжане о задержании двух граждан Абхазии, подозреваемых в повреждении Кавказской липы, растущей уже почти полтора века на исторической поляне в центре крупнейшего села страны Лыхны.
Павел Аслан Георгиевич, сотрудникам службы государственной безопасности был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению оскорбления исторической ценности в селе Лыхны. В ходе данных мероприятий были установлены двое граждан Республики Абхазии, которые задержаны, и по ним проводятся следственные мероприятия. В настоящее время, с учетом наличия доказательств, собранных в ходе данной работы, можем утвердительно говорить о их причастности к данному преступлению. Помимо этого, служба государственной безопасности отрабатывается ряд версий, в том числе это возможно причастность иностранных спецслужб, а также лиц, заинтересованных в дестабилизации обстановки внутри Республики Абхазия.
Имена подозреваемых в сообщении СГБ пока не разглашаются. Примерный возраст подозреваемых от 40 лет и выше. Вот несколько выложенных сразу же откликов в абхазском интернет-сообществе. «На Лыхнашта их пусть судят старейшины при всем народе». Конец цитаты. «Дерево царей пережило коммунистов, а идиотов не смогло». Конец цитаты. «Кто и откуда они? Озвучьте фамилии, чтобы все знали этих героев». В кавычках, конец цитаты. Фамилии причем, кто виноват в их дебилизме? Они сами, а не вся фамилия, конец цитаты. По поводу последнего отклика люди рассуждали, что хоть и есть болезненно реагирующие на обнародование их фамилии, но она все равно рано или поздно будет объявлена, когда правоохранители сочтут это нужным. Кстати, в соцсетях уже выложены и фото этих братьев подозреваемых, названные их фамилия и место жительства одной из сел Ачумчирского района. Как видите, я тоже их не называю. К чему торопиться до появления официальной информации? Наверняка скоро она будет. Что касается мотивов, то в соцсетях активнее всего обсуждается вот какой. Пишут, что и в своем районе подозреваемые раньше тоже проделали подобную операцию с другим деревом. Что это какие-то религиозные фанатики, сектанты, в кавычках, если это так, то тут нельзя не заговорить о невежестве, которое присуще отдельным представителям всех этносов, рас, вероисповеданий и так далее. Наблюдатели в Абхазии не сомневались, что после появления информации про акт вандализма, некоторые писали терроризма, совершенный под покровом темноты вечером 5 апреля, и бурной реакции на него в абхазском обществе, многие грузинские интернет-комментаторы отреагируют на это с ехидством. Вот, мол, абсоязычники с их поклонением священным деревьям и тому подобному. Как же втолковать таким, что никакого отношения эта древняя кавказская липа ни к каким религиям, в том числе традиционной абхазской, не имеет? Что особое отношение к нему абхазов основано на том, что это живой свидетель важнейших исторических событий, народных сходов, на которых обсуждались судьбоносные для всего этноса вопросы. Так-то оно так, но нужно признать, что и на абхазской стороне встречаются люди, склонные к мистицизму, превращению исторического в сакральное, что проявилось и в ходе обсуждения «покушения» в кавычках на липу. Все мы, как говорится, сделаны из одного теста. Так что вполне вероятно, что братья-пильщики разведчики внушили в свое время себе или кто-то им внушил, будто борьба с такими знаковыми деревьями – это борьба с некими языческими обычаями и обрядами. Но, повторюсь, это пока одна из версий, обсуждаемых в соцсетях. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Лидер абхазского народного движения Адгур Ардинова намерен через суд добиваться, чтобы прокуратура самопровозглашенной республики провела проверку по факту предполагаемого хищения при приобретении материалов на ремонт высоковольтной линии Ачигвара. С подробностями Елена Заводская.
Председатель республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардинова направил в Сухумский городской суд жалобу на бездействие Генеральной прокуратуры в связи с фактом возможных хищений денежных средств при приобретении материалов для капитального ремонта высоковольтной линии электропередач Ачгуара. В своей жалобе, направленной в суд, лидер АНД называет ответственных за бездействие генерального прокурора Адгура Агырба и его первого заместителя Дамира Квициния. Адгур Ардинова прокомментировал «Эхо Кавказа» свое решение обратиться в судебные органы.
Как вы помните, 17 ноября 2022 года Аслам Джания вызвал к себе силовиков и дал им 15 дней на расследование материалов, которые мы опубликовали по вопросу завышенных цен по ремонту ВЛ Ачигвара. Ну, прошло уже 5 месяцев, и до сих пор прокуратура не дала внятного ответа, что там произошло. И это при том, что ВЛ Ачигвара до сих пор является проблемной частью наших передающих сетей. Буквально на днях были отключения именно из-за провисания провода там. 14 февраля независимые эксперты опубликовали наглядную таблицу сравнительного анализа цен по смете ремонтных работ и по линии этой Ачигвары. Там разница оказалась как минимум 35 миллионов из 108 миллионов рублей. То есть на 32% завышены цены. Это без учета НДС. Если вычесть и этот налог, который не взимается при вывозе товаров из России в Абхазию, то сумма увеличивается еще и на 20 миллионов.
Адгур Ардинова указывает в своей жалобе, что запросы в прокуратуру с просьбой сообщить о результатах проверки по факту завышения цен при ремонте Ачгуары направлялись им 15 февраля, 28 февраля и 23 марта, но никакого результата не дали.
Мы несколько раз обращались в прокуратуру, они нам отвечали. Из их ответов мы так и не смогли сделать выводов о том, что конкретно и в какие сроки собирается делать прокуратура. Поэтому было принято решение обратиться уже в суд для того, чтобы через суд попытаться повлиять на прокуратуру. И в конце концов мы в любом случае доведем это дело до конца. Мы хотим знать, что и почему произошло при ремонте линии Ачигвара, почему цены были завышены и кто в этом виноват.
По словам Ардинова, с самого начала его действия были направлены на то, чтобы помочь прокуратуре в расследовании факта предполагаемого хищения.
Помимо того, что мы представили первичные материалы, еще независимые эксперты 14 февраля уже этого года опубликовали точечный сравнительный анализ по каждому пункту. Сравнили те цены, по которым были закуплены материалы, и рыночные цены. Дали выборку конкретно по каждому пункту, по таблице. И для прокуратуры это тоже могло быть дополнительным подспорьем. Хотя я уверен, что у самой прокуратуры есть возможность это провести. До сегодняшнего дня прокуратура за 5 месяцев могла бы хотя бы подтвердить факт завышения цен. Мы не говорим о том, что нужно было расследовать это до конца, кто завышал цены, с каким умыслом. Хотя это тоже уже за 5 месяцев можно было установить. Но как минимум подтвердить факт, что завышены были цены и на какую сумму эта прокуратура могла бы сделать.
Политик сообщил, что по имеющейся у него информации, контрольные торгово-промышленные палаты отвечали на запросы прокуратуры, и в их материалах было подтверждение факта завышения цен. И все-таки надо отдать должное, что на каждый его запрос прокуратура отвечала. Он объяснил, что не так с этими ответами.
Я читал их ответы, честно говоря, уже на втором или на третьем их ответе я уже перестал понимать русский язык. Витиевато, апеллируя разными юридическими терминами со ссылками на Уголовно-процессуальный кодекс и на другие нормативные акты, прокуратура нам попросту говорит, что мы это дело не расследуем, так как мы его должны расследовать. Мы же знаем, когда наша абхазская прокуратура в этом же составе, когда им нужно, они очень быстро находят и подозреваемых, их объявляют по телевидению, заводят уголовные дела. Особенно это связано с политическими какими-то, да, процессами. А здесь вот 5 месяцев и не могут две цифры сравнить и дать обществу конкретную информацию.
Адгур Арцинба использует все законные возможности и намерен добиваться результата. Если не уходить в юридическую терминологию, мы хотим, чтобы суд подтолкнул прокуратуру к реальным действиям, сказал он. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
Бизнесмен и бывший министр обороны Грузии Давид Кизирашвили опровергает расследование BBC и свою связь с так называемыми колл-центрами, входящими в глобальную мошенническую сеть. Кизирашвили обещает, цитата, использовать все юридические рычаги, чтобы доказать как недостоверность фактов из публикации BBC, так и ложность предположений, сделанных в результате неправильной интерпретации, конец цитаты. Он уверен, что это займет немного времени. Напомним, BBC провела расследование деятельности глобальной мошеннической сети по присвоению сбережений европейских пенсионеров, которая заработала на обмане клиентов более миллиарда долларов. В статье указано, что в открытом доступе нет документов, которые подтверждали бы связь Кизирашвили с сетью офшоров. Но, к примеру, несколько бывших сотрудников компании, связанных с Milton Group, подтвердили, что имели прямой контакт с Кизирашвили и знают, что он причастен к деятельности этой сети. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия упростили торговлю через Ингурский мост. Документ, подписанный абхазским лидером Асланом Жене 31 марта текущего года, опубликован в соцсетях. Решение абхазского лидера раскритиковал оппозиционер, член Высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр. Цитата: «Заявление о полной боеготовности, военные учения, строительство оборонительных сооружений и апогеи распоряжений президента о либерализации торговли с Грузией». Конец цитаты, пишет Смыр в соцсети. Лидер ветеранской организации АРУА Тимур Гулян назвал решение властей спецоперации. Возникает вопрос, для чего нам обсуждать закон об иностранных агентах по НПО и НКО, если то же самое делают наши чиновники, написал оппозиционер. Напомним, в июле 2007 года абхазский лидер Сергей Багапш ввел полный запрет на перемещение коммерческих грузов через де-факто границу с Грузией. С тех пор в документ было внесено несколько изменений. Ну а в июне 2020 года абхазский лидер Аслам Жани говорил о необходимости контроля за перемещением товаров. Служба госбезопасности самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовала видеоматериал, рассказав о проводимых контрразведывательных мероприятиях. Ведомство утверждает, что грузинские спецслужбы пытаются вовлекать в шпионаж жительниц Абхазии.
Спасибо. С кавказскими новостями нас познакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Россия будет пополнять свои ряды своей армии в принудительном порядке. Новый закон, ожидающий лишь подписи президента, делает практически невозможным спасение от военной службы. Что касается релокантов, то им рекомендуется вернуться в Россию, дабы избежать так называемых обеспечительных мер. В тонкостях нововведений разбирался Владимир Унаянц.
Граждане России в шаге от новых возможностей своего военного руководства по пополнению армии. Совет Федерации 163 голосами при одном против принял новый закон об электронных повестках. Днем ранее Госдума также почти единогласно выразила поддержку законопроекту, позволяющему уведомлять подлежащих призыву граждан через сервис госуслуги.
Федеральный закон принят. За 394, против нет, воздержался один. Коллеги, федеральный закон принят. Поздравляю.
В Впрочем, поздравления спикера Госдумы Вячеслава Володина вряд ли пришлись по душе его рядовым согражданам. Закон, который так стремительно приняли российские народные избранники, существенно меняет систему оповещения о призыве в армию. Согласно нынешней редакции закона о воинской обязанности военной службе, повестку должны вручить призывнику лично и под расписку. После же вступления в силу нового закона, а это произойдет после подписания соответствующего документа президентом Путиным, бумажные повестки хоть и сохранятся, но их можно будет дублировать в электронном виде через портал госуслуги. И что самое главное, повестка в электронном виде будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного, вне зависимости от того, увидел он уведомление или нет. В Кремле заверяют, новый закон призван не ужесточить, а наоборот облегчить жизнь граждан страны. Но в первую очередь, как и говорился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, военкоматов.
Работали эксперты, было много разъяснений по этому закону. Как это принималось в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме. Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанные с процедурой, то лучше их адресовать также в Государственную Думу. Что касается в целом этого законопроекта, то здесь нужно, наверное, нам отдавать себе отчет в том, что речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по Конституции. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак а. исправить, б. сделать современным, эффективным и удобным для граждан.
Среди новшеств одно очень важное. Если военнообязанный не получил повестку в письменном или в электронном виде, она будет считаться врученной через 7 дней после размещения в реестре повесток. Создание такого реестра тоже предусмотрено законодательством. В случае же неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении уклониста начнут действовать обеспечительные меры. Среди них запрет на регистрацию ИП самозанятости, на регистрацию транспортного средства и управление им, а также на получение кредита. Кроме того, для всех, кому будут направлены повестки, автоматически вводится запрет на выезд из страны. Подобная мера, по мнению экспертов, призвана пресечь повторение массового бегства из страны военнообязанных граждан, наблюдавшееся осенью прошлого года. Что же касается упоминания в перечне обеспечительных мер банковских услуг, то некоторые комментаторы не исключают, что к уже покинувшим страну гражданам могут быть применены меры финансового давления, вплоть до блокировки счетов. Как посоветовал релокантам один из авторов законопроекта и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, военнообязанным, подлежащим призыву и работающим за рубежом, рекомендуется взять отпуск на год и вернуться в Россию для прохождения армейской службы, а после этого уехать обратно, если это возможно. При этом на фоне шума вокруг электронных повесток Госдума незаметно сразу в трех чтениях приняла в том же пакете поправку, впервые позволяющую поступать на военную службу по контракту 18-летним, то есть сразу после окончания средней школы. Сейчас по закону до заключения контракта нужно окончить техникум или вуз, либо прослужить по призыву хотя бы первые 3 месяца. Таким образом, власти нарушили еще одно негласное соглашение с обществом. После чеченских войн 18-летние россияне не участвовали в боевых действиях. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина из КПРФ, выступая против этой поправки, объясняла, что в таком случае вчерашние школьники окажутся просто незащищенными. Но, несмотря на это, закон прошел в неизменном виде.
Но чтобы принимать целый закон после того, как мы прослушали телевизионное интервью и за 2 часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона, вот такого еще не было на моей памяти и на памяти моих коллег.
Теперь будет. На фоне постоянных слухов о том, что российские власти хотят привлечь на службу по контракту до 400 тысяч человек, из действующего законодательства фактически убрали все препоны для новой волны мобилизации, просто под другим названием. По словам российских правозащитников, после того, как поправку подпишет президент, вчерашних школьников, как и любых других других граждан, заключивших контракт, можно будет отправлять на фронт уже через 4 месяца после начала службы. А вот расторгнуть такой контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся. Власти страны и раньше пытались замаскировать набор в армию, зазывая добровольцев, контрактников, заключенных, но эти меры, очевидно, не работают. А новая волна мобилизации довольно опасный шаг с точки зрения пропаганды. Он наглядно продемонстрировал бы обществу, что российская армия не может справиться с украинской, даже имея численное преимущество. Но в преддверии ожидаемого уже практически в любой день украинского наступления, военное руководство России, очевидно, попытается нивелировать угрозу прорыва фронта, если не качеством, то хотя бы количеством солдат. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Продолжим тему. Сама тема упомянутого возможного наступления ВСУ оказалась в центре скандала с утечкой секретных сведений о нем. Ряд подробностей, которые появились в сети, опубликовала «Нью-Йорк Таймс». Тем не менее, в массиве файлов продолжают разбираться журналисты, эксперты и чиновники. О том, как и может повлиять скандал на перспективы войны, в частности, на украинское наступление, обсуждаем за некруглым столом с профессором Юрием Федоровым и аналитиком Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреасом Умландом.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Юрий, если я правильно понимаю, в истории с утечками есть два сюжета. Один военно-прикладной и другой, скажем так, имидж. Первый – это то, что касается военных приготовлений Украины. А второй касается, собственно говоря, того, как выглядят американцы. Вот если это так, как бы вы оценили фатальность и той, и другой стороны?
Документы, которые нам известны пока, потому что постоянно появляются все новые и новые тексты в сети, честно говоря, та информация, которая там есть, не производит впечатления фатальной. Если говорить о наиболее чувствительной информации, там говорится о том, какие страны, какое вооружение поставляют в какие бригады. Второе, в каком состоянии на, если я не ошибаюсь, на 27 февраля находились эти бригады по оснащенности, по подготовке, как авторы этих документов оценивали уровень боеготовности бригад. Да, там были не очень высокие оценки для некоторых из этих соединений. Но видите, в чем дело? Это ведь данные, которым уже много времени, практически полтора месяца. Вообще эти данные, они интересны и важны тогда, когда они попадают к противнику непосредственно через несколько дней после того, как они были составлены. Теперь данные о том, сколько бригад готовится странами НАТО, а именно 9, сколько бригад готовится Украиной, именно 3, когда планируются подготовлены окончательно бригады, которые готовятся странами НАТО. 30 апреля последняя бригада должна быть готова. Ну, эти данные, конечно, они чувствительные. Они показывают, что, по крайней мере, до 30 апреля наступления не будет. Но это и так знали. Просто подтверждение той информации, которая бродила по сети, которая излагалась аналитиками, комментаторами. Дальше были данные о том, каково соотношение сил на тех или иных направлениях. Да, это, в общем, тоже любопытные данные, любопытные для тех, кто не знает их точно, для аналитиков, не связанных, не имеющих доступа к служебной информации. Но для людей, которые владеют этой служебной информацией по обе стороны баррикад, то есть и в Москве, и в Киеве, и в Вашингтоне, да, могут быть подтверждены их оценки. оценки. Там был явно совершенно сфальсифицированы данные по потерям, но она свидетельствует о том, что, по крайней мере, этот документ какое-то время побывал в руках российских разведслужб.
Андреас, как бы вы оценили политический ущерб? А это действительно сравнимо с Викиликс?
Нет, я не думаю, что это будет иметь какие-то большие последствия. Мне кажется, что эта утечка – это тоже в чем-то знак отчаяния в Москве, и что такого рода операции сделаны для того, чтобы сбить с толку противника, чтобы поменять повестку дня, что в 2016 году удалось. Тогда вот эти утечки про демократическую партию в США действительно изменили публичную дискуссию в США и, может быть, помогли Дональду Трампу победить на выборах. Но в этом случае, мне кажется, такого эффекта не будет. Там тоже было украинское официальное, или, если я правильно помню, заявление о том, что большая часть информации было, можно было и получить из открытых источников. Мне это тоже немного напоминает вот взрыв северных потоков в прошлом году. Тоже как бы такая информационная операция для того, чтобы как бы изменить повестку дня, поскольку вот другие инструменты, видимо, уже не остаются. Экономический шантаж не работает, военная мощь не работает, переговоры с Китаем не работают. И вот ищут, как мне кажется, явно вот какие-то еще оставшиеся инструменты, чтобы как-то изменить ситуацию. Это на самом деле в чем-то и в ущерб России, потому что сейчас явно начинается там расследование в США и в других стран, как это могло произойти. То есть это будет для российской разведки и проблема.
Андреас, я под политическим ущербом имел в виду также и некоторые деликатные моменты этого доклада. И почему я сравнил это с Викиликсом, это про положение, в котором оказываются сейчас американцы. Грубо говоря, приезжают люди снова в Рамштайн, как они друг другу смотрят в глаза и что они друг другу объясняют. И нужно ли что-то объяснять. А каков ущерб здесь? То, что я назвал имиджевым ущербом.
Да, как раз в этом, мне кажется, и весь смысл этой операции – создать недоверие, нарушить партнерские отношения. Но я не думаю, что это получится. Я думаю, все будут просто понимать именно этот смысл этой операции, и будет, наверное, некое переформатирование сотрудничество, но не конец ущемления этого сотрудничества.
Юрий, я не буду призывать вас спекулировать еще раз на эту тему, кто это мог сделать, а кто и какая система выгод возможна в этой ситуации для какой-либо стороны? Для России или еще для кого-то?
Вот тут у меня есть некоторая неуверенность в том, что изначально эти документы появились от какого-то агента или были добыты агентом российских спецслужб. Возможно так, возможно нет. Были случаи в Соединенных Штатах, их несколько, когда сотрудники правительственных ведомств по тем или иным соображениям публиковали серьезные секретные документы. Но был случай такой с Даниэлем Элсбергом, это был конец 60-х годов, который опубликовал действительно секретные документы Пентагона, имеющие отношение к Вьетнамской войне. Потом появилась книга «Pentagon Papers». Были случаи, когда такого же типа утечки были из ЦРУ, которые действительно наносили ущерб Соединенным Штатам. Была история со Сноуденом. В общем, я не исключаю того, что это личная инициатива какого-то сотрудника того или иного правительственного ведомства в Соединенных Штатах, который по каким-то своим соображениям вот такую операцию провернул. А потом уже эти документы, естественно, оказавшись в сети, на вот этой самой платформе Discord, каким-то образом стали известны российской разведки, была, значит, модифицирована некоторые части из них, ну, по крайней мере, об одной мы знаем. Теперь кто от этого выигрывает? Выигрывает ли российская разведка? Ну, в известной мере, наверное, да, потому что нанесен имиджевый ущерб Соединенным Штатам, осложнились отношения между США и Украиной, осложнились отношения между США и их союзниками. Но при этом надо понимать, что ведь люди, возглавляющие страны или принадлежащие к политическому руководству современных государств, развитых, по крайней мере, прекрасно понимают, что риск утечек секретных документов, секретных сведений, он всегда есть. Они прекрасно понимают, если говорить о втором пакете документов, что государства шпионят за своими союзниками. Это хорошо известно, в общем. И поэтому вопрос к Соединенным Штатам будет только только в одном смысле. А почему вы не обеспечили секретность тех данных, которые у вас есть? Не тот факт, что шпионили за руководителями Израиля или за руководителями Украины. Ну, понятно, что любая разведка собирает любые сведения относительно лидеров соответствующих государств, не только противников, но и партнеров. Претензии это могут быть, ну вот вы облажались, у вас эти документы украли или куда-то выложили, вот, ну теперь вот ведите себя более ответственно. Да, если эти документы изначально были похищены российской разведкой, ну тогда их публикация наносит ей, этой разведке, колоссальный ущерб, потому что фактически они раскрывают или создают условия для раскрытия агента, который поставлял, в общем, достаточно важную информацию. Информацию с грифом там «Top Secret». Ну, а теперь понятно, что этот человек будет скорее рано, чем поздно вычислен. То если это источник агент российской разведки, ну, значит, его судьба достаточно печальна.
Андреас, ошибусь ли я, если предположу, что один из лейтмотивов этой операции было как-то дискредитировать готовность Украины к наступлению? Если это так, то насколько это может быть удачно, насколько двусмысленность в отношениях Украины и Запада последнего времени может стать определенным риском для дальнейшего хода войны?
Ну, во-первых, я бы хотел согласиться с Юрием, если это действительно утечка как бы предателя внутри системы, тогда это имеет другое значение, чем разведывательная операция. Я, конечно, только спекулирую, в отличие от случая со Сноуденом, здесь чуть менее кажется вероятным, что там могло быть такое предательство. Это все-таки касается вопросов войны. Ну, это было бы действительно такое фундаментальное предательство какого-то там сотрудника, который по собственной инициативе раскрыл вот эти документы. Я это не исключаю, но мне кажется, со Сноуденом там была другая мотивация. У него, видимо, он там по внутриполитическим, скажем так, мотивам это сделал, а тут в состоянии войны, чтобы там сотрудник просто такую инициативу проявил. То же касается эффекта для Украины, я не вижу в этом большого смысла. Мне казалось, тогда бы нужно было бы как раз не раскрывать то, что есть такая информация у Кремля. Я не думаю, что это как-то будет иметь какой-то большой эффект для Украины, для союза Украины с западными странами, потому что все так очевидно, и мы сейчас тоже уже наученными как бы такими операциями, как это было в 2016 году касательно поддержки Трампа, или в прошлом году вот касательно северных потоков, или как это было с малазийским авиалайнером. То есть такие вот информационные манипулятивные кампании, которые явно сделаны для того, чтобы создать какой-то информационный повод, чтобы изменить, как я уже сказал, повестку.
Да, Юрий, а что с самим наступлением? Тема наступления выходит из военного контекста в политический, и больше говорится о нем как о неком политическом факторе. И какие перспективы, ну, в чисто военном плане?
Что касается перспектив, вы знаете, все зависит от того, насколько хорошо это наступление будет подготовлено. Подготовка означает, что получение необходимого количества вооружения – раз. Получение необходимого количества боеприпасов, с чем у Украины сейчас проблемы, как, кстати, и у России. Подготовка того личного состава и командного состава тех соединений, которые будут это наступление проводить.
За год этой войны то, что было объявлено как большая операция, большое наступление, то, что ожидалось в глобальном смысле, в общем, не срабатывало. Срабатывало, скажем, осеннее наступление Украины – которые никто не рекламировал и не анонсировал. Могут ли быть серьезные успехи у мероприятия, которое все ждут и к которому все, в общем, готовы? Или это некая операция прикрытия?
Ну, тогда мы должны задать вопрос, что такое успешная операция, и каковы цели этого наступления, конкретные цели, которые знают, конечно, несколько человек в Киеве, в Генштабе, в политическом руководстве. То есть, на какие рубежи предполагается выйти вооруженным силам Украины, по какому направлению эти силы будут двигаться, где главное направление удара, где вспомогательное, где отвлекающее. Ну и, конечно, естественно, самый главный вопрос, какова цель, конкретная цель. Выйти к побережью Азовского моря, освободить Мелитополь или, там, скажем, выйти к Мариуполю. Вот этого мы же не знаем. Я и не исключаю того, что существует целый набор конкретных целей, которые могут быть ранжированы. Вот есть цель максимума, максимума, да, есть программа минимума. На программа минимум может быть там занятие каких-то определенных пунктов, контролирующих вот магистраль железнодорожную между Донецком и Новой Каховкой, которая является одним из главных, так сказать, каналов снабжения российской группировки в Херсонской и Запорожской областях, оккупированных областях Украины. Допустим, вот такая цель. Может она быть? Может быть. Но поскольку все наблюдатели говорят о том, что наступление будет в Запорожской области, это говорят в Украине, об этом говорит небезызвестный персонаж Игорь Стрелков-Гиркин. Достаточно любопытно, если отбросить политическую и пропагандистскую риторику, разложил по полочкам возможные действия ВСУ и российских войск. Но ведь вполне возможно, что наступление ВСУ будет в Луганской области вдоль границ 91 года. Это совсем другая картина. Учитывая то, что командование ВСУ и генерал Залужный, в общем, склонны к нетривиальным решениям, я готов предположить, что могут быть самые разные сценарии. Поэтому говорить о том, будет ли наступление успешным или нет, я не могу, потому что я не знаю, каковы критерии этого успеха.
Андрей, говорится о том, что Запад иногда торопит Украину с этим наступлением. Многие наблюдатели связывают успех или какой-то частичный успех этого наступления с дальнейшей помощью. Политически, с точки зрения времени у Украины для начала наступления, с точки зрения и того, что я сказал, и активизации республиканцев, возможно, и агрессии и так далее.
Во-первых, я, может быть, чуть более оптимистичный, чем Юрий, касательно успехов этой возможной операции, потому что в прошлом году Украине удалось уже провести успешные операции техникой советского образа, и сейчас оснащение украинской армии за последние месяцы, насколько я понимаю, сильно изменилось. Я тут не берусь что-то предсказывать, хотя у меня такое предчувствие, что, по идее, оно должно быть успешно. То, что Запад хочет такого успеха, явно связано с тем, что, конечно, я сейчас из Германии говорю, тут есть тоже большой запрос на окончание этой войны, с одной стороны, и с другой стороны есть тоже понимание, в общем-то, большой части, по крайней мере, политической элиты, скажем, Германии, к счастью, теперь уже, что это не может быть достигнуто только через переговоры, а что должна быть некая комбинация военных успехов и переговоров. Если этого успеха не будет, то будет расти общественное давление на политическую элиту, на бюрократию, на МИД и так далее, для того, чтобы закончить войну путем переговоров, чтобы означало какие-то компромиссы, то есть украинские уступки касательно своей территориальной целостности, чего никто не хочет. Даже те, которые как пацифисты, скажем, в Германии выступают, они бы, наверное, все-таки большинство из них предпочли бы полное восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности. Есть боязнь перероста этой войны в Третью мировую войну, в ядерную войну, поэтому сейчас есть этот запрос на быструю и большую победу, которая бы потом позволила бы каким-то образом достичь, по крайней мере, перемирия и чтобы снять это напряжение, которое, скажем, в Германии чувствуется между обществом, с одной стороны, и политической элитой, которая все-таки в большинстве своем стоит на стороне Украины и тоже говорит, что Украина сама должна решить, когда и как она вступит в переговоры с Россией. Тут очевидная мотивация, скажем, немецких политиков каким-то образом закончить так, чтобы это было, во-первых, уже не война или не полноценная война, и чтобы, с другой стороны, не было бы постоянного ущерба украинской территориальной целостности.
Юрий, буквально сегодня появилась информация об еще одном файле утечек, в котором говорится о том, что, возможно, в Украине действуют небольшие группы спецназа Англии, Голландии, Латвии, прежде всего из Англии. Насколько вообще вы теоретически себе представляете в обозримом будущем о подобном явлении?
То есть участие вооруженных сил стран-членов НАТО...
В каком-то виде, в каких назначениях?
Все зависит от того, в каком качестве они могут участвовать. В качестве инструкторов-то одно, в качестве частей или каких-то подразделений, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, это другой вопрос. Я просто не знаю, в каком именно качестве вот 50 британских спецназовцев, о которых идет речь, они участвуют. Возможно, это охрана коммуникации или охрана военных грузов, которые двигаются из Польши или из Румынии туда, в центр Украины. Это могут быть какие-то другие функции, там, инструкторские и так далее. Участие сколько-нибудь заметного для конкретных результатов военных действий и внешнего участия, участия третьих стран, я, в общем, не исключаю, почему нет. Возможно, в качестве добровольцев, пилотов тех самолетов, которые Украина может получить, F-16 там, или тайфунов.
Имеется в виду именно конкретная институция фактически под флагом?
Честно говоря, я сомневаюсь в том, что какие-то воинские подразделения стран-членов НАТО участвовали бы в этой войне. Нет, мне кажется, что это маловероятно. Единственное, что может быть, это могут быть некоторые участия, ну, минимальные польских вооруженных сил где-то для, ну, для обеспечения, скажем, безопасности коммуникации на западе Украины. Я готов это представить, учитывая особые отношения, которые складываются у Украины с Польшей. Да, может быть. Но, с другой стороны, это очень политически очень деликатный вопрос, потому как позиция НАТО, насколько я понимаю, заключается в том, что ни один солдат стран-членов НАТО не должен воевать на украинской земле. Это политическая позиция, и если она будет нарушена кем-то из стран-членов НАТО, но тогда могут быть серьезные проблемы у этой страны и с союзниками, ну и с штаб-квартирой НАТО и так далее.
Гостями «Круглого стола» был Андреас Умланд и Юрий Федоров. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.